На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 100 лет со дня рождения Бетти Дэвис, голливудской звезды, ведущей актрисы 30-40-х годов. Слово Борису Парамонову.
Не знаю, как в постсоветские годы, но в СССР мы видели Бетти Дэвис в двух ее выдающихся фильмах. «Лисички», сразу же после войны или даже во время войны, и «Все о Еве», фильм 50-го года, но в Советском Союзе показанный в середине 60-х. Оба фильма были сенсацией и навеки запомнились советским зрителям. Был еще один фильм с ней, скорее уж курьезный. Итальянская картина, в которой Бетти Дэвис, уже очень старая, играла богатую американку, запойно играющую в карты. И если уж совсем точно посчитать, то, оказывается, был в советском прокате еще один фильм с ней в середине 30-х годов. Человеку этого времени не заставшему можно узнать об этом первом появлении в СССР Бетти Дэвис из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», где есть такая сценка, наблюденная авторами при посещении Голливуда.
Еще в каком-то павильоне мы увидели артистку Бетти Дэвис, которую наши зрители знают по картине «Преступление Марвина Блейка». Она сидела в кресле и негромко, но сердито говорила, что вот уже 10 дней не может найти часа, чтобы вымыть волосы. Некогда. Надо выстреливать картину. «Я должна сниматься каждый день», — утомленно говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой.
Бетти Дэвис была сильной личностью, и этим известна не менее, чем выдающимся артистическим даром. Можно сказать, что ее все боялись. Она осмелилась сделать то, на что не решался никто из американских кинознаменитостей. Отказалась играть в фильмах, сценарии которых ей не понравились, то есть нарушила контракт с нанявшей ее фирмой «Братья Уорнер». Дело пошло в суд, и Бетти Дэвис проиграла процесс. Но это был тот случай, когда, проигрывая сражение, выигрывают войну. Она создала прецедент, и киномагнаты стали считаться с мнениями своих звезд. Кабальная система безоговорочного подчинения кончилась. Как видно из этого примера, характера ей было не занимать. Бетти Дэвис была мятежницей с первых своих лет. Она даже имя свое стала писать на французский манер, так что, строго говоря, его надо произносить «Бет», а не «Бетти», что иногда вне Америки и делалось, кажется, именно в послевоенном Советском Союзе. Она была несчастлива в семье, где господствовал строгий, эмоционально зажатый отец, потомок первых американских поселенцев, высадившихся в Плимуте. Мать ее была из рода старинных обитателей Сейлома, того самого городка, где в 17 веке был знаменитый процесс ведьм. Бетти Дэвис явно унаследовала родительские черты в своеобразной комбинации. С отцом она не ладила, но усвоила от него исключительную педантичность в домашнем быту. В жизни преуспевающей кинозвезды не было ни малейших следов богемы. Правда, к бутылке она прикладывалась и временами активно, а также, что по нынешним стандартам совсем уж худо, курила, была тем, что называют «чейнсмокер». Но дома был полный порядок, идеальная чистота, которую она сама же любила наводить. Замужем она была 4 раза, с мужьями ей явно не везло. 2 первых были совсем уж невыразительными людьми, не имеющими, кстати, никакого отношения к шоу-бизнесу, зато 3-й колоритная фигура. Работяга, хандимен, как говорят в Америке, устраивавший скандалы своей знаменитой жене, которую, повторяю, все боялись, и швырявший чашки кофе в стенки. Он сам ее оставил и женился чрезвычайно счастливо на ее прислуге. 4-й муж был вроде бы более подходящий, актер Гарри Марвел, с которым она снималась в фильме «Все о Еве», где он играл режиссера Билла Сэмпсона, который в конце концов женится на Марго Ченнингс, роль Дэвис. Но в жизни они разошлись, так что у Бетти Дэвис была безмужняя старость. У нее была дочь во 2-м браке, с которой отношения сложились очень нелегкие. Дочь написала книгу о своей знаменитой матери, когда та лежала при смерти, со всякими разоблачениями. А мать взяла и поправилась. Положение сложилось неловкое, что и говорить, но люди такое любят. Можно сказать, и сейчас такие разговоры очень в моде, что в отношениях Бетти Дэвис с дочерью воспроизводилась ситуация ее собственных отношений с ее отцом. Какой актрисой была Бетти Дэвис? Приведу слова Терренса Реферти из юбилейной статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 30 марта.
Бетти Дэвис первый раз появилась на экране в 1931 году, а последний раз в 1989. И, как всякая звезда ее поколения, всегда была готова явиться крупным планом. То, что отличает ее от остальных, и, как мне кажется, объясняется тем, что она была величайшей актрисой американского кино, что она не нуждалась в этом. Вы могли понять, что она думает и чувствует, глядя на нее на другом конце комнаты, даже размером с бальную залу.
Критик здесь вспоминает о фильме 1938 года «Изавель», в котором Бетти Дэвис появилась на балу в красном платье, что не положено было делать незамужним девушкам. Кодекс приличия требовал для них белого. Ее героиня чувствует отчуждение зала и начинает нервничать. «Она заставила нас увидеть красное в черно-белом», — говорит критик, имея в виду, что фильм не был цветным. Бетти Дэвис вышла в звезды в 1934 году, снявшись в фильме по роману Сомерсета Моэма «Бремя страстей». Это было незабываемое зрелище, та сцена, в которой Милдред высказывает свое настоящее отношение к Филиппу. Напоминаю, Милдред, склонная к легким связям официантка, в которой влюбился скромный, робкий женщинами, любящий живопись студент-медик, к тому же хромой. Милдред льстит, что в нее влюбился джентльмен, но Филиппа она не любит и постоянно изменяет ему с его же приятелями. Надо сказать, что сам Филипп их ей и подставляет. Это так называемый мотив Кандалла, свидетельствующий о репрессированной гомосексуальности героя. Этот скрытый мотив романа создает его эмоциональную нагрузку, очень тяжелую. Читатель, не понимающий, в чем дело, выходит из себя. Почему Филипп так привязался к этой шкуре? И в сцене бурной ссоры с героем Бетти Дэвис извлекает максимум того, что из этой ситуации можно извлечь. Это уже не любовная размолвка, а противостояние стихий, вернее, стихия и культуры, в котором понятную победу одерживает стихия. О лисичках, шедших в Советском Союзе, говорить не буду. Мне этот фильм не нравится, вне отношения к Бетти Дэвис. Но все Еве, конечно, требует разговора. Что ни говорить, какие прочие ее заслуги не вспоминает, но это, пожалуй, лучший ее фильм, где она показала себя в полном блеске. Ситуация вдвойне интереснее тем, что Бетти Дэвис играет знаменитую актрису, правда, звезду сцены, а не кино. И вот как она обыгрывает это положение. Цитирую ту же статью Терренса Реферти.
«Легче всего было бы сделать из Марго Ченнинг стареющую премьершу сцены и заставить пожалеть ее. Но она сделала нечто гораздо более интересное. Не отказавшись от выразительной игры своими знаменитыми громадными глазами, не от подчеркнуто выразительных жестов, она в то же время сделала этот экспрессивный манеризм чрезвычайно естественным и как черту характера своей героини, и как знак ее высокого профессионализма. Это у Марго Ченнинг одновременно и характер, и заработок. Сама профессия стала характером или характер профессией».
«Все о Еве» — бесспорная классика, и тут нужно говорить не только о работе актеров, но и о совершенно блистательном диалоге, не хуже, чем в пьесах Оскара Уайльда. Но фильм, на мой взгляд, не лишен недостатков, собственно, только одного, но важного. Произошел некоторый сбой. Титульная героиня — Ева, но настоящая героиня — Марго Ченнинг. Сюжет фильма — рассказ о стареющей актрисе, которую, выживая со сцены и из сердец зрителей, молодая. Эта молодая — подлая интриганка с чуть ли не уголовным прошлым, и больше о ней неизвестно ничего. О том, что она исключительно талантлива, мы узнаем только из разговоров действующих лиц, и зритель остается в некотором недоумении. Ева ему не совсем ясна. Этот предполагаемый талант делает ее не более понятной, а менее живой. Не в том дело, что талантливый человек не может быть плохим человеком, а в том, что талантливость Евы не показана. Она не объемный характер, как все другие участники действия. Это болван. Фильм «Игра с болваном». Она нужна для того, чтобы двигать сюжет. Это стенка, в которую бросают мечи, некая абстракция, сюжетный движитель, но не живой характер, какая-то тень Банго. Но Марго Ченнинг в исполнении Бетти Дэвис безукоризненна. Эта роль, этот фильм были этапными в ее карьере. Она оказалась в той же ситуации, что ее героиня. В фильме Марго Ченнинг 40 лет. Бетти Дэвис в это время было 42, критический возраст для киноактрисы. Возникает вопрос, а захотят ли ее использовать в ролях пожилых женщин? Кто и когда захочет сделать такой фильм? Для Бетти Дэвис такая возможность появилась. Она опять блеснула в фильме 1962 года «Что случилось с девочкой Дженнин». Это настоящий хит. И фильм в одном отношении особенно замечательный. Бетти Дэвис играла в нем вместе с другой стареющей звездой Джоан Кроуфорд. И всем было известно, что они ненавидят друг друга. Бетти Дэвис, знаменитая своим острым языком не менее, чем актерским талантом, однажды сказала о Джоан Кроуфорд: «Если я увижу эту суку, объятую пламенем, я даже не помочусь на нее». Главный интерес этого проекта был в том, что их персонажи в фильме — родные сестры, ненавидящие друг друга. Точнее, так кажется, что Бетти Дэвис, девочка Джейн, которая уже под 60, ненавидит свою сестру, бывшую кинозвезду, парализованную в автомобильной аварии. Причина — зависть. Она сама была в детстве девочкой-звездой, вот этой самой Бэби Джейн. Но из нее ничего не вышло, а сестра достигла вершин кинославы. И Джейн ненавидит свою сестру и, пользуясь ее беспомощным положением, делает ей всякие гадости. Например, подает на обед в серебряном сутке жареную крысу. Потом вообще привязывает к кровати, так что та даже не может добраться до своего инвалидного кресла. Долго ли, коротко, но в конце фильма уже умирающая Джоан Кроуфорд признается, что та автомобильная авария, в которой она обезножила, была ею подстроена, чтобы убить Джейн, которой она, оказывается, так и не смогла простить ее детскую славу. Сестрички стоят друг друга. Один из самых запоминающихся моментов фильма — тот, когда уже старая Джейн поет песенку, принесшую ей славу в детстве. Песня называется «Я люблю папочку, а папочка любит меня». Надо посмотреть, как не такая уж старая, 54 года, но сильно загримированная под старуху Бетти Дэвис изображает девочку. В этой сцене подводится какой-то биографический итог Бетти Дэвис, девочки, нелюбимой, неспособным к любви отцом. Похоже, что и она за всю жизнь так и не полюбила никого, даже собственных детей. Конечно, это свидетельство невротического характера. Но таким тяжелым невротикам иногда выпадает в жизни шанс, при условии, что они наделены художественным талантом. Бетти Дэвис сказала в одном интервью: «Из всех отношений моей жизни лучшими были отношения с работой». Однажды в детстве Бетти Дэвис на рождественской елке играла Деда Мороза, и на ней загорелась одежда от елочной свечки. Она вспоминала, что главным ее ощущением было: «Вот мой момент, я сейчас самое важное». Это едва ли не лучшая из всех возможных манифестаций художественной натуры.
Борис Парамонов к столетию Бетти Дэвис.